Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наша постоянная рубрика «Что вы помнили?». Я рада представить вам постоянного гостя нашей программы, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня праздник, Алексей Александрович, Радоница, день особого поминовения усопших, день, когда мы делимся радостью воскресшим Господи, с нашими усопшими, родными и близкими. Конечно, сегодня и о усопших воинах на поле брани, которые погибли и умерли от раны, о всех усопших воинах сегодня совершаются особые, сугубые, молебные, и всех своих родных мы вспоминаем. Я думаю, что сегодня и в вашей организации тоже что-то будет. И, ну, день этот, он значимый для всех, абсолютно для всех людей.
Да, даже у меня обычно по вторникам бывает общее собрание актива. Но заранее попросили, что, мол, давайте не будем, поскольку Радоница. Я говорю, ну, это, естественно, дело доброе. Ну, и для радиослушателей, на мой взгляд, тоже важный момент. Это то, что, ну, чего-чего, а этот день к памяти о защитниках Отечества, это тоже напрямую. Потому что, если так вот образно сказать, что есть такое известное высказывание, что смертью смерть поправ, это вот как раз... Когда своей смертью смерть фашистскую попрали все, которые погибли. И, конечно, на мой взгляд, за погибших благие плоды дали их жертвы, что и говорить. Поэтому тут, как можно сказать, и признание, наше признание, их доброго следа в светлой памяти. И тут я бы отметил, наверное, 2-3 таких момента. В светлой памяти подвига, подвига воина. Это одно, подвига тружеников в тылу, и особенно вот из ушедших, мало кто вспоминает в дни вот военных там каких-то побед и прочее, мало кто вспоминает подвиг матери, матерей, которые мы частично начинаем понимать, когда сами становимся взрослыми и достигая их уже возраста второй половины или даже ближе к кончине. До этого как бы не понимали, ну, вроде само собой, мама должна беспокоиться, а так вот задумываемся, какая удивительная загадка, как в этих тяжелейших условиях нашим матерям удалось и нас спасти, и, значит, страну отстоять, и помогать в тяжелейшее время и фронту, и тылу, в общем, особенно вот по части сохранения детей, это какая-то непонятное, невообразимое, необъяснимое точнее. И тут, конечно, я считаю, не без Божьей помощи. Потому что уж кто-кто, а матери – это особая роль и в жизни, и вообще. Конечно, тут... И, конечно, полагаю, что в этот день у нас будет светлая грусть. И это увязано как раз, как вы сказали правильно, с воскресением Христа, победившего смерть. Давайте, уважаемые радиослушатели, те, у кого погибли, отцы, деды, братья, в этот день вспомянем. И, конечно, предлагаю, как это и водилось по церковным правилам, именно в церквах отмечать это дело. Потому что, знаете, с советских времен, когда было запрещено в церкви появляться, и не поощрялось это дело государством, сейчас, слава Богу, что не такой период, отошло это дело. Но сохраняется еще кое-где традиция, поскольку запрещала церковь, то на кладбищах не запрещалось. Конечно, это день, в основном-то, поминовение усопших в церковной обстановке, в храмовой обстановке. Уважаемые радиослушатели, немало интересных писем я бы хотел... о крупном таком событии рассказать. Мне позвонили из Кировграда. Хомутов Николай Владимирович позвонил. Ну, и попросил, просьба-то такая, нет ли у меня возможности переправить им музыкальное сопровождение, в общем, музыку, которая исполняется у нас с вами вот в конце передачи. Этот вопрос как раз обсудили, я говорю, а что вас заинтересовало в этом плане, помимо песни? Ну, выяснилось, что он является председателем военно-патриотического клуба «Станица», называется у них. Это школьный музей у них есть при школе номер 2 в Кировграде. Вот и музей имени Евгения Порошина. Ну, для меня, честно сказать, имя, отчество ни о чем не говорило. Значит, Порошин, я спрашиваю, а что это такое у вас, герой или чего? И он мне поведал, что, говорит, это как раз герой, который малоизвестен, но он как раз возглавлял взвод солдат, которым было приказано занять высоту 224,1 метра высота, о которой потом была создана песня. Она прозвучала в 1964 году в фильме «Тишина». И эта песня «На безымянной высоте», где есть слова, там их оставалось только трое из 18 ребят. А он был командиром от этой группы. Меня заинтересовало, думаю, как же так, он что, связан как-то? Да, он связан с Уралом, со Свердловском. Отец жил в Свердловске, значит, он родом из Невьянского района. Вот, и, значит, был жил в Полевском. И меня это дело заинтересовало. И не просто так, не просто банальная история о судьбе 18 защитников Отечества, которые погибли, и двое там, в песне-то трое пишется. На самом деле история показала, когда расследование было, что только двое осталось живых. И вот это как раз любопытно и интересно. То есть, ну, понятно, я выслал ему, им выслал туда песню по электронной почте, вот. А вот тут что зацепило особенно-то? Я думаю, да я узнаю, потому что не знал этого дела. Поинтересовался судьбой его, этого солдата, и увидел, что он был представлен, вот я держу в руках наградной лист на Порошина Евгения Ивановича, лейтенанта, командира взвода 8-й стрелковой роты 718-го стрелкового полка, вот этой самой известной дивизии 139-й стрелковой дивизии. Он был представлен к званию Героя Советского Союза. Вот ему где-то года два назад было 100 лет, сейчас вот 102, 102 года. И что любопытно в этом плане? Он был убит 14 сентября 43 года, как раз вот на этой высоте 224. И его командир полка 718-го гвардии подполковник Салов, вот он написал в представлении. Я тут некоторые фрагменты из представления прочитаю, краткое изложение личного боевого подвига или заслуг. На подступах к водному рубежу река Десна противник укрепил высоту 224,1, которая остановила наступающее подразделение именно полка и дивизии. Жестокие бои за высоту шли в течение двух суток. Неоднократные попытки атаковать высоту были противником отбиты. 14 сентября 43 года мною было принято решение организовать группу прорыва, в которую вошли 17 человек, в том числе товарищ Порошин, на которого я возложил командование группы. Несмотря на ожесточенный огонь, группа прорыва обороны вклинилась в расположение противника и заняла высоту. Противник организовал контратаку в составе до 300 солдат и офицеров против группы в 17 человек. И 17 этих патриотов в течение всей ночи воевали, и в конечном итоге многие погибли. В этом бою противник потерял свыше 100 солдат, и, заняв высоту, группа значительных сил противника атаковала, что дало возможность основным силам полка нанести врагу жестокий удар и отбросить его за реку Десна. В этом бою смертью храбрых погиб товарищ Порошин. За беспримерный подвиг и героизм и предлагается, значит, наградить его посмертно, звание Героя Советского Союза присвоить. Вот такое. Этот же командир представил и остальных всех также вот к этому званию Героя Советского Союза. И там написано, что вот посмертно. А что любопытно, два человека осталось живы. Это Власов Константин Николаевич, он вот в этой битве, как раз в этом бою попал в плен, потом бежал из плена на ходу из поезда с несколькими товарищами, выскочил, был в партизанах, но то, что был в плену, это сильно сказалось, то есть его в советский период, как говорится, не допускали до средств массовой информации, это вот такое. Но числилось поначалу, что он смертью храбрых погиб, но вот остался жив. А второй – это Лапов Герасим, который как раз остался жив, его контузило во время вот этого обстрела на высоте. Упал он там, значит, и в конце концов, тут вот интереснейшие детали, что и как. Тоже был представлен звание Героя Советского Союза, и он, ну, воспоминание его об этом говорит, что я, когда очухался, смотрю, немецкая речь, слышу все такое, никаких снарядов, никаких вооружения нет, потому что и так все отстрелялись за этот короткий период. И высотка снова в руках противника, и я дождался ночи, после того, как он там пролежал весь день в кустах, его не заметили, вот. И отполз, приполз к своим, доложил командиру роты, ротный связался с командиром полка, и вот таким путем, и утром следующего там дня, когда он прибыл туда, вот дана была команда отдельно, значит, другим занять эту высоту. То есть интереснейшая ситуация получилась, что на самом-то деле вот эти 18 там человек, ну 16 человек, которые погибли, которые вот числятся погибшими из 18, вот, они не смогли удержать высоту, потому что следом-то не пришли наши части, и все они там погибли, вот кроме двух этих человек. И об этом как раз вот он и Лапин-то и говорит, что так вот и так. Но представили-то командование на представление к наградам, к званию Героя Советского Союза всех. Ну, естественно, когда там рассматривали в 10-й армии, это командование 10-й армии подчинялось, вот этой дивизии 139-я, никому героя не дали, ни Порожину, никому, а дали им орден Отечественной войны, что для нас, вот, например, очень интересно, как исключение из жутких, неправильных правил во время войны, когда погибших вообще было принято не представлять, но тут вроде бы вот такой вот подвиг, то и представление сделали, их наградили орденом Отечественной войны, недавно учрежденным перед этим, орденом Отечественной войны первой степени. Все вот они были награждены. Но для меня было интересно, если воспоминания и под роспись, как говорится, вот оставшийся в живых Лапин Герасим говорил о том, что высотку не удалось занять, и только после того, как он сообщил, какая там ситуация и прочее, занять другие, то это, с одной стороны, прекрасно, что погибших наградили, а с другой стороны, те, которые действительно высотку взяли, основные силы уже после вот этого события на ночи, они тоже положили часть жизни и прочее, тех уже никого не наградили. Вот такая удивительная история, которая очень характерна, к сожалению, для нашей вот Красной Армии того периода. Идеологи, так сказать, в этом отношении, ну, не всегда воздавали должное памяти павших. Ну, я задумался тоже, думаю, почему же такие представления-то были сделаны. Понятно, я по-своему усматривал, что командир, ему было не безразлично, если он представит нескольких своих подчиненных героям, то недалеко до героя и сам будет. Ну вот, тем не менее, песня Матусовского, Михаила Матусовского и Вениамина Баснера появилась такая, и в кинофильме-то «Тишина» как раз этот подвиг, ну, литературно уже по-другому подается, был освещен. Но такие судьбы.
15 ребят, как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.
Вот пришло письмо, довольно интересное. Не потому, что я там что-то нашел. Радиослушатели сами пусть поймут, какие ситуации были в период войны. Вот женщина пишет, Маргарита Михайловна Шульженко из Екатеринбурга. Вот она пишет, когда началась война, мне было около 4 лет. Это буквально вот на днях пришло письмо мне. Около 4 лет. Отца не помню. Только силуэт на фотографии, которую вскоре украли. Так как Рязань бомбили, мама решила уехать. Она получила какую-то бумагу, сильно плакала. У меня отдельные отрывки происходящего в те годы. Стоим в тамбуре вагона, держусь за маму, на руках младший брат. Поезд тронулся, но мужчина, взявшийся помогать маме, так и не забросил в тамбур мешок с продуктами и чемодан, в котором были семейные фотографии, документы и, наверное, какая-то одежонка. Уехали в чем были. В город вернулись в 44-м году. Судя по восстановленному свидетельству о рождении, квартиру нашу никто не занял, не ограбил. Мама умерла в ноябре 44-го года в возрасте 39 лет. Так и не успела восстановить документы оставшиеся. Не осталось ни одной фотографии, не знаю, как выглядели мои родители. Похоронили маму соседи, а нас с братом в спецприемник НКВД. Нам было, мне около 7 лет, а брату около 5. День Победы встретили в детдоме, сторонилась других детей, уходила в сад и плакала. Понимала, что за нами никто не придет. Так до сих пор не знаю своих родственников. В детских домах находились с 44 по 53 годы. Потом нас отправили в разные училища. Брата я больше не видела. Переписывались. Последнее письмо получила из Грозного в 58 году. Связь прекратилась и на все оставшиеся годы. Сделала запросы в Грозный, ответили, что выписался неизвестно куда. Вот моталась по Союзу, жить было негде, по стройкам, на целине, в 61-м году родила сына. Помощи не было, кроме сына у меня ничего и не было. В 94-м году сын погиб. Осталась совершенно одна. Появились заболевания, думала, сойду с ума. Сама попросилась в психоневрологический диспансер, и меня там подлечили. Говорят, время лечит, но только не меня. Смерть сына подкосила меня, и из этого состояния не могла выйти долго. Опять взялась искать брата. Союз развалился, как в воду канул. Всесоюзный розыск, писала на телевидении, жди меня, на разные передачи, но нигде ничего ниоткуда. Я хотела, чтобы меня увидели, что я жива, но никто меня не вызвал. Смаковали все это, что мне так на помощь никто и не поспешил. Вскоре к юбилеям начали записывать детей войны в списки, создавать общество. Каждый раз, приходя в подобные организации, ничего не могла предъявить. У меня не было никаких документов, кроме справки из Рязанского облано, где указано, что мы находились в детских домах с 44 по 53 годы. Отца пыталась искать в 70-х годах. Но что я могла знать о нем? Ничего, документы были украдены. Все эти годы пыталась вразумить наших чиновников, что я тоже являюсь ребенком войны, но никто не слышал, только отписывались. Несколько раз обращалась к Судакову, ответа не было. Всем нужна была похоронка. Все документы могли сохранить, кто жил в тылу, мать там, родственники. Но как могли сохранить те, кто проживал на оккупированных территориях, под бомбежками после смерти матери? Это в расчет не берут. Мы дети войны, уже старики, нам за 70-80 лет, но нас продолжают унижать этими справками. оценили гибель отцов в 1000 рублей в год. Но дело не в этой тысяче. Этой тысяче они как бы укрепили память отцов, но не всех. До сих пор сколько неизвестных пропавших. Не знаю, где погиб и похоронен отец. Похоронен ли? Поставить бы памятник, который ему не нужен, но памятники нужны нам, как память. Пытаются всеми силами вытравить из нас память об отцах, лишая даже ничтожной суммы. Имеют 2 сердечных заболевания. А теперь еще онкология. Операция предстоит. Вообще целый букет хронический. Мне почти 78. Родных нет. Знакомых растеряла. Кто умер, кто уехал. Почти никто не звонит. Никуда, кроме больниц и поликлиник, никуда не хожу. А уж поехать – целая проблема. Да и не на что. Пенсию свою еще до получения расписываю. В Минсоцзащиту уже не обращаюсь. Трижды обращалась за помощью, трижды получала отказ. Зато областным чиновникам губернатор может выделить по несколько миллионов в виде субсидий. Вот и на этот раз, в праздник, буду сидеть в квартире, смотреть телевизор и плакать, потому что не могу поехать на площадь. Не смогу потанцевать, не смогу пройти с портретом погибшего и канувшего в безвестность отца. И опять будут голословно, громко говорить, никто не забыт, ничто не забыто. Да у них памяти таких, как я, и нет. Екатеринбург, улица Новгородцевой, Шульженко, Маргарита Михайловна. Вас поздравляю с наступающим Днем Победы. Вот так заканчивает письмо Шульженко Маргарита Михайловна. Ну, что можно сказать? Естественно, тут ничего, никакого поиска с моей стороны не могло быть. Ни фамилии, ни имя, отчество она не знает. Мы тем более тут не можем что-либо подсказать. С этим делом я бы хотел еще одно письмо прочитать. Вот на конверте смотрю. Курганская область. Это нас с вами слушает и в Курганской области. Ни имени, ни фамилии, ни адреса нет. Ну, может быть, думаю, в письме есть. И тут тоже нет. Но письмо-то интересное, хотя оно анонимное, но не такого рода анонимное. Я прочитаю его. Здравствуйте. Очень-очень добрый человек. Ну, тут ко мне обращение. Ваша передача, Полина Борисовна, это к нам с вами относится, о безвести пропавших солдатах, я не могу слушать без слез. Особенно эту песню «Без вести пропавшие в бою не предали родину свою». Я как раз дочь без вести пропавшего отца. Он видел меня только в пеленках. Вот тоже важный момент. Без вести пропавший отец, а фамилия, имя, отчество она тут не назвала в письме. Он видел меня только в пеленках, погиб под Витебском в 41-м году в июле. Вот мельком услышала по телевизору, что где-то кто-то вроде бы в Думе решается вопрос о том, чтобы забытое кладбище в России ликвидировать, вскрывать, вынимать останки, там кремировать. Неужели дойдет Россия до такого изуверства, безбожия, бесчеловечности? Ведь в каждом кладбище есть солдаты, умершие от ран, и почти у всех россиян при погребении есть нательный крестик. Я вот все думала, куда обратиться. Ну, называет фамилию, куда она обращалась, кому. У меня сын военный, служил 20 лет на севере в военно-морских силах, штурман воздушных сил, ВВС. Надо было по нужде обратиться в военное ведомство области. Курганский, телефонов в правительстве не сосчитать, а человеческих душ почти нет. Вот вы, уважаемый человек, узнаете, все заступите за наших предков. Алексей Александрович, я скверно пишу, так как очень большое давление и сердце болеет. Как-нибудь прочтете, я вечный патриот. Ну вот видите, как написала, именно как вечный. Не то чтобы верный, а вечный патриот своей родины. Так хочется, чтобы над могилами умерших и теперь людей не ставили эти монументы разные, а садили бы у крестов деревья. Это бы и была вечная память покойным, душам и природе в радость. а сколько сгорело вырублено лесов, а на кладбищах одни камни да железо. Заступитесь за всех, дозвонитесь до Думы. Они что же, не думают умирать, что ли? Родственники не всегда помнят своих умерших, а деревья, они ведь живые, сторожа природы. Не знаю, получите ли вы это сумбурное письмо, будет ли возможность сделать доброе святое дело. Спаси вас, Христос и все ангелы Божии. Вот такая концовка. Но в данном случае, хоть и анонимное письмо, без имен, но вот это предложение по поводу того, чтобы не делать состязания в монументах на могилах, в этом отношении смысл есть. Может быть, так вот, когда не знаешь, вот вроде как принято так. Я вот бывал, положим, в Германии много раз. Заходил в обязательном порядке вот на гражданский, цивиль кладбище. Наблюдал там. У всех демократично, без того, чтобы кому-то выпятиться вот таким мраморным, другим поменьше, вот эти вот только деревянный крестик там или что там у них делается. Этого нет. У всех однообразно. И но у всех убрано. И все это строгий порядок такой, вот это вот подкупает. Но нет того, чтобы кто-то вот сильно выделялся. Правда, когда мы на одном кладбище были, я говорю, там вот что-то повыше памятник. Подошли, а это знаменитый в мире писатель. Понятно? То есть такого рода дела. Значит, был в других странах, смотрел тоже. Вот нету этого, чтобы выделялись друг перед другом материальным каким-то достатком. Это вот какая-то бездуховность, она очень-очень часто сквозит на наших кладбищах. Я тут с ней согласен, деревья не деревья, но вот это вот состязание в материальных возможностях, она очень-очень проступает на наших кладбищах. От полного забвения каких-то там маленьких из трубочек памятников до вот этих. Так что тут есть над чем подумать. У нас идут обращения. Вот пришло обращение из Пермского края, Большой Сосновский район. Но они каким-то путем не по эфиру, а по интернету слушают это дело. Вот обратились ко мне, Данилюк, Екатерина Ивановна обратилась, что вот так вот и так ее интересует ее подругу, знакомую, отец Стариков Павел Михайлович. Она... Подруга решила, что у них в селе будет вот этот вот марш или шествие, как там называется, бессмертный полк. И вот они там тоже в селении вот это делают. И надо, чтобы была какая-то фотография, какая-то биография к этой фотографии, чтобы можно было пройти и показать. А сведений никаких нет. Ну и говорит, что фотографии есть какая-то, положим, маленькая, 3х4, причем там да вот довоенная, он был шофером до войны, и в войну был шофером тоже. Может быть, найдется какие-то сведения. Ну, я говорю, что если фотография для рядового сержантского состава, крайне редко, чтобы была в советской этой самой армии или в Красной армии. Это только тогда, когда там, положим, где-то в газете, что-то какой-то особый подвиг. А так только у офицеров, может быть, в офицерских этих делах. Ну, вот и, говорю, поэтому нет. Но если фотографии, то они хранятся и бывают у тех, кто попал в плен германский. Там было правило фотографировать каждого военнопленного. И то не первый период, когда была великая масса военнопленных, и там просто не успевали фотографировать, потому что они многие не доживали до 42-го года и остались в большинстве своем без фотографий. А так мы много раз уже об этом говорили. То есть по части фотографий такое. А вот по судьбам, да, Стариков Павел Михайлович, 13-го года рождения, значит, был призван из Большой Сосновы, вот, жил там в деревне Башка. И нашел я, что у него было две награды. Первая, это довольно-таки интересная, медаль за боевые заслуги от 42-го года, что крайне редко было в то время, что в 42-м году награждали. Но вот такое. 21 марта 43-го года приказом по 118-й танковой бригаде он был награжден вот этой медалью за боевые заслуги. Вот. Был шофер мотострелково-пулеметного батальона, старшина. Второй орден Красного Знамени, 208, приказ 208, самоходный артиллерийский двинский орденов Богдана Хмельницкого бригады от 18 мая 1945 года. Ну вот, было известно, что он вернулся, но фотографии там не сохранилось, кроме как еще фотография с длинной-длинной бородой, говорит, это как бы для фотографии не очень подойдет. Вот. И он был награжден орденом Красного Знамени за бои с 8 марта по 5 апреля 1945 года в Польше. Ну, какие там, значит, подвозил на передовую снаряды, значит, отвозил раненых, вот такие оперативные очень работы, очень нужные для поддержания обороны или нападения в данном случае, чтобы снаряды были вовремя доставлены. Вот эта оперативность его оценена орденом Красной Звезды. Пришло письмо из Верхотурья. Ростовская Александра Григорьевна написала. Она прислала в письме некоторые копии документов. Вот прошу вас рассмотреть запрос на военнослужащего Мясникова Василия Григорьевича. Это ее брат. Ну, естественно, старший брат. Вот. 26-го года рождения. Призван из Серовского района. Денисовский сельсовет. В общем, все эти данные есть. Призван он 19 ноября 43-го. А погиб 15 сентября 44-го года. Меньше года пришлось воевать. Проявив геройство и мужество, пишет она. Ну, когда вот такие слова возникают, вот в письме, я понимаю, что эта похоронка была в годы еще войны, когда война не закончилась. Как только закончилась война, уже погибшим всеми таких благородных слов, как верный, проявив геройство, мужество, верный воинской присяге, уже нет. Просто так, находясь на фронте, погиб там-то, или находясь на фронте, пропал без вести. Уже вот этой нотки благодарности в новых типографских формах сообщения после мая, после сентября 45 года уже не было. Такой вот момент. Ну, вот она об этом пишет. По данным извещения, значит, она знает, он погиб где и что. Я писала в Подольский архив и хотела узнать, кем служил, в какой части, какое воинское звание, где проходил службу, представлен ли он каким-либо наградам, мы ничего не знаем. Хотелось бы узнать место гибели и захоронения. Ну, это ты как раз знакома, тут написано, что он, вот в извещении, которое она выслала, тут написано, погиб 15 сентября 44 года у хутор Аламуни Эстонской ССР. То есть тут есть, слава богу. Это вот этих-то данных у большинства обращающихся к нам нету, где захоронены, в какой дате погиб. Ну, вот. И дальше пишут, что в книге памяти он есть. Значит, вот данные, которые бы она хотела узнать, так вот их и нету. Я брата своего никогда не видела, и нет фотографии в военной форме. Значит, ответили, что личные дела рядового и сержантского состава у них не имеются, только офицерские. Выходит, они погибли, как мухи, пишет она, то есть никаких следов. Куда только не обращалась, все говорили, туда позвоните, сюда напишите, но нигде, ниоткуда ничего нет. А ведь парень погиб, ему было 18 лет. Ну, пишет далее, вот это я хочу для радиослушателей тоже, чтобы обращали внимание. У меня, говорит, теперь много внуков и правнуков, и они спрашивают, где да что. Уважаемые радиослушатели, если у вас уже подростки, внуки и правнуки, они в основном-то хорошо владеют компьютерной техникой и могут зайти на определенные сайты, это проблемы никакой нет, и сами найти эти сведения и порадовать и себя, и своих бабушек, дедушек сведениями. Это, пожалуйста, обращайтесь первым делом к своим внукам. То есть вот такое. Ну, а я тут, можно сказать, нашел тут сведения, только некоторые расхождения с годом рождения. Вот награждение. В приказе по первому отдельному гвардейскому танковому полку прорыва 20 января 43 года приказ номер 6, Н это по наградам, Донского фронта, кстати говоря. Вот. Радист, пулеметчик, наградить, ну, поскольку это полк, значит, выше, чем за отвагу или за боевые заслуги, то не давали, только медали им положено было командованию давать. Вот, радиста-пулеметчика наградить медалью за отвагу 4-й танковой роты гвардии сержанта Мясникова Василия Григорьевича за то, что в бою 10 января 43-го года, еще до гибели еще несколько месяцев оставалось, что в бою 10 января 43-го года в районе высоты 129 у хутора Дмитриевка огнем из пулемета уничтожил 17 солдат и офицеров противника. Вот так это в приказе. Вот еще письмо, которое пришло из Николопавловского пригородного района Свердловской области, улица Садовая. Николаев Михаил Ксенофонтович. Ну, не только Николаев Михаил Ксенофонтович, это на конверте. А в письме-то написано, что обращается вдова участника войны Николаева Пелагея Василистовна. Пишет она: «Пишу я вам с просьбой», ну, это за нее писал, видимо, вот сын, «прошу, пишу я вам с просьбой о помощи в розыске документов, подтверждающих участие моего мужа в Великой Отечественной войне. С аналогичной просьбой мы неоднократно обращались в районные военкоматы, архивы Екатеринбурга, Подольска, но ни в одной инстанции не смогли предоставить нужных документов, мотивируя это тем, что документов, подтверждающих участие моего супруга в войне, не найдено. Мой муж Николаев Ксенофонт Иудович, 12-го года рождения. Место рождения Шумиха Петрокаменского района, теперь пригородного, Свердловской области. Призывался в армию из Краснопольского сельского совета. Дату первого призыва я не помню. Помню, что после первого призыва он отслужил 3 года, воевал на Халкинголе. Второй раз он был призван 18 июля 41 года. Вернулся после окончания Великой Отечественной войны. Рассказывал о службе очень мало. Упоминал только, что служил в войсках химической разведки, где-то на Дальнем Востоке. Военный билет был утерян, возможно, его забрали в сельсовете после смерти супруга. Номера части не знаю, наградных документов тоже не сохранились. Остались только медали за боевые действия на Халкинголе и медали в честь юбилея победы войны, а также он занесен в книгу памяти пригородного района. Прошу помочь в розыске документов, подтверждающих участие моего мужа в Великой Отечественной войне, советом или делом. Но что можно тут посоветовать? Пишет она, что, может, он служил в химразведке, поэтому могли быть засекречены. Это, конечно, не причина. Я проводил поиски так и этак, по косвенным, по прямым. Вот. Но по наградам ничего нету. Есть среди Николаевых ксенофонты, но отчество другое, или год рождения другой, или место рождения другое. Так что вот никаких следов по поводу того, где служил и что, так вот и не нашлось, не удалось найти. К сожалению, вот такого рода пустота в поисках, она не случайна. Ну и адрес.
Да, Алексей Александрович, давайте, как всегда в конце передачи, назовем адрес ваш для писем.
Уважаемые радиослушатели, просьба учесть вот те советы, которые мы говорили здесь по радио. Пишите, пожалуйста, индекс почтовый 620-075. Екатеринбург, АЯ-41, это абонентный ящик 41 мой. Зыкову Алексею Александровичу. И давайте, тут уже близко 9 мая, может, удастся кому-то услышать или нет нашу последнюю передачку, которая будет в канун. Но я уже заранее поздравляю с днем окончания Второй мировой войны в Европе. И, конечно, доброй-доброй памяти, в память всех павших воинов. Ну и живых, кто вернулся, кто умер от ран после, кто умер уже по возрасту ветеранов войны и тружеников тыла, и наших родителей. помяните сегодня.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Сегодня действительно день памяти и поминовения. Очень важно помянуть родных своих и близких. Мы с вами встретимся еще 5 мая. Ну, а нашим слушателям я напомню, что сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. Без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.